Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это программа «Светлый вечер». Но сегодня особенный вечер, потому что завтра Рождество, сегодня сочельник, и говорить мы хотели бы именно об этом. В студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин, и у нас в гостях ректор Николо-Угрешской духовной семинарии, игумен Иоанн Рубин. Здравствуйте!
Добрый вечер, дорогие радиослушатели и авторы программы «Светлый вечер».
Наше досье.
Игумен Иоанн, в миру Максим Николаевич Рубин, родился в Москве в 1977 году. Окончил колледж архитектуры и строительных искусств, а также Московскую духовную семинарию и академию, кандидат богословия. В 96-м стал послушником Николо-Угрешского монастыря и принял постриг. В 97-м рукоположен в иеродиакона, спустя 2 года в иеромонаха. Сейчас несет послушание ректора Николо-Угрешской духовной семинарии.
Ну, поскольку у нас сегодня такой вообще...
Светлый, по-настоящему светлый.
Да, действительно, да. Прекрасный, удивительный вечер, предпраздничные настроения соответствующие. Давайте поговорим о Рождестве, тем более, что праздник этот не так давно вошел вообще в какую-то такую более-менее, не знаю, как сказать, популярную...
Обойму?
Обойму, да, и мы действительно все стали его отмечать, хотя, мне кажется, конечно, Новый год он еще не поборол, но тем не менее у нас...
Да, но вот это, может быть, самая главная проблема Рождества, отец. Потому что поколение это мое, и даже поколение младше меня на поколение, имеющее опыт там, советской жизни, оно все равно какие-то вот ритуалы Нового года знает с молодых ногтей, что называется. Вот есть елка, вот, значит, звезда, гирлянды, хлопушки, праздничный ужин.
Куранты.
Куранты, президент там, ну, или какой, генеральный секретарь, неважно, кто-то, значит, глава страны. Потом, значит, детей надо обязательно отвезти в Дом культуры на елку. Вот это все, вручить подарок, в котором будет мандаринка. Это вот мы все знаем. Вот такой накатанной дороги про Рождество, которая, наверное, есть у людей, которые там всегда были в церкви, которые, в общем, все знают, такой накатанной дороги у подавляющего большинства сограждан наших, боюсь, нет. И тогда возникает вопрос, а есть ли, в принципе, вот какой-то такой четкий, понятный, устоявшийся ритуал празднования Рождества, если смотреть с точки зрения церкви?
Ну, Владимир, во-первых, те признаки Нового года, которые перечислили, добрая половина, они относятся, конечно, к Рождеству.
Ну да, то есть это такой был перенос.
Подмена.
То есть вы такая, начали, да, с елки, а елка-то как раз это символ христианский. Это вечно зеленое дерево, которое символизирует жизнь вечную, которую дарует нам родившийся в Вифлееме Христос. То же самое можно сказать и о звезде. Ну, правда, в определенный исторический период там была пятиконечная звезда у нас на елочках, но изначально это звезда Вифлеемская, которая, как вы знаете, запечатлена в пещере Рождества Христова, там, где родился Господь Иисус Христос, в Вифлееме. Всякий, кто бывал в той земле, он видел эту звезду, с ней связана определенная история такая интересная, которую похищали, снова возвращали. Вот. Ну и все это может быть действительно воспринято иначе, переосмысленно, потому что христианство — это вообще в целом такое направление жизни, такое сознание человека, которое предлагает ему измениться, кардинальным образом измениться, переродиться духовно. Поэтому вот, пожалуй, путь от таких внешних признаков, прежде всего, через духовный подвиг, через подвиг веры, человек, который действительно, по слову Евангелия, глубоко воспринял то, что сказал когда-то Господь Никодиму, что подобает родиться свыше. А ведь в этом и суть веры. Если замыкаться просто на том, что вот тяжело поститься, и вот как же так, я сейчас буду, все будут веселиться, а мне вот нельзя, потому что я православный. Но можно же взглянуть иначе, можно подумать о том, что есть вещи гораздо более серьезные, на них как-то больше сосредоточить внимание. Тогда будет проще приобрести вот этот уклад, те традиции христианские, которыми действительно наши предки жили веками.
Так вот как? Вот как они праздновали это традиционно? Как надо?
Ну, как?
Значит, елку я поставил, хорошо. Звезду, вы не сказали, о скольки концах она должна быть, но, наверное, я могу погуглить и найти, значит, что пятиконечную не надо.
Ну, можно с 8 концов.
8.
Ну, как бы так вот более символично, и такие звезды изображаются на облачении Божьей Матери, на ее одежде.
Чего еще я могу...
Вертеп можно сделать. Там, домашних, ну, да, там, если дети есть, это вертеп, такое традиционное занятие.
Да, вертеп. Ну, вы знаете, прежде всего, это богослужение. Оно создает праздничное настроение. Потому что самое главное совершается, конечно, в храме. А уже из храма мы несем и домой то содержание праздничное, радостное, которое создает праздник. Тут и стол, который является, опять же, не просто центром праздника, а продолжением богослужения, как мы знаем, потому что еще древние христиане связывали свое богослужение с агапами, с вечером любви. Я тут был недавно в храме в городе славном Электроугле. Там батюшка вообще, он всегда после службы, он говорит, обязательно должна быть трапеза. Люди приносят там чай и какие-то печенья. А мы тут вот, поскольку являюсь ректором Николо-Греческой духовной семинарии, осуществляем программу катехизаторской практики. Вот тоже с ребятами попробовали в одном селе, купили чаю, к чаю, так сказать, какие-то нехитрые угощения. И это огромный праздник создал прямо в храме для людей. Вот, я думаю, что где-то в каких-то приходах это вполне может быть. Вот. Видите, главное все-таки это наша церковная и богослужебная составляющая. А то уже дома все оно сложится, все оно придет.
То есть я так понимаю, что все равно, вот из того, что вы сказали, главное, я сейчас не беру сакральное значение службы, но вот люди собираются вместе в храме, потому что это начало, собственно, Рождества, начало праздника.
И, да? Не только...
и потом люди собираются вместе за столом. Но там более узким кругом, как правило, все говорят, Рождество – семейный праздник. Почему обязательно семейный? Тоже это уже настолько расхожая формула.
Ответ очевиден, потому что если мы посмотрим на иконы Рождества Христова, мы там видим святое семейство.
А, ну вот, да. Да,
да это, но... поэтому праздник семейный. Потом праздник Рождества – это детский праздник. Все, что связано с детьми, связано с семьей, потому что детские праздники отмечают всей семьей. Это прежде всего относится к Рождеству Христову, поэтому, вот поэтому дети любят Рождество, дарят подарки. Опять же, почему дарят подарки? Ответьте на этот вопрос.
Волхвы, потому что принесли дары. И мне хочется. Ему принесли, и мне хочется, что называется.
Ну и мы что-то получаем, как крохи со столов.
А, кто-то сказал из наших гостей, не помню, или я прочла в какой-то книжке, уже не помню, что вот Россия, все-таки в православии, в российском, главный праздник – это Пасха. Мы, как, у нас все-таки такое пасхальное христианство.
Кто-то из гостей наших говорил.
А вот, например, в католическом христианстве, обряде, обряде, главный праздник – это Рождество. Почему так получилось?
Да я не знаю, вообще, мне кажется, что для христианина должен быть каждый день праздником, и каждый день должен быть Пасхой.
В
одной книге старинной я прочитал, и вот когда ходил еще до того, как я стал священнослужителем, мне попало в руки, мне подарили, мне такой праздник, действительно, Пасха для меня был. Мне подарили книгу одну старинную, и вот там был местослов, было написано так, Рождество Христово, точка, Пасха. Поэтому тут это все очень условно. То, о чем вы говорите, у католиков Рождество, у православных Пасха. Но если говорить о учении Священного Писания, конечно, весь смысл жизни христианина – это достичь воскресения Христова, совоскреснуть со Христом, возродиться со Христом, как учит апостол Павел нас, да? А для этого нужно умереть для греха. А если мы возьмем, опять же, почему вот в этой книге было названо Рождество Пасхой? Потому что богослужение, опять к богослужению мы возвращаемся, богослужение, оно буквально копирует пасхальное богослужение. Опять же, мы берем пост. Вот сейчас у нас завершится пост, и наступит праздник Рождества Христова. Опять же, 40 дней пост перед Пасхой, 40 дней пост перед Рождеством. Период предпраздноства, то есть несколько дней, которые готовят непосредственно уже к празднику. Это такой строгий пост. Последний день этого паста – это сочельник. От слова «сочево» такая постная каша с медом, которая полагается этот день вкушать после звезды. Но об этом можно отдельно поговорить, про звезду, про это, потому что многих смущает там. А так-то, в общем-то, все похоже очень на Пасху.
Но, может быть, у католиков это еще и тема обусловлена, что у них все-таки Рождество первый праздник. Он идет перед Новым годом, и именно Рождество они отмечают с помпой, и именно на Рождество они дарят основные подарки, там, не знаю, готовят какой-то специальный ужин, собираются всей семьей, Новый год они уже так серьезно, как мы, не отмечаем. А у нас получилось, что исторически, и даже я вот в своей семье это наблюдаю, да, без Нового года все равно никуда не обойтись, и вот эта вот ночь новогодняя, она по степени эмоциональности какого-то именно праздничного настроения, как правило, ну, если не превосходит, то, то довольно сильно предупреждает, что ли, да?
Ну, в общем, она как-то пытается затмить.
Да, да, пытается затмить рождественскую ночь, хотя мы стоим на всеночной и как-то радостно все это встречаем. Я знаю людей православных, уже таких глубоко церковных, которые специально сбегают куда-нибудь из, да, из дома, из, вообще из города, да. Один наш знакомый, например, регулярно уезжает на Афон в это время, причем специально, чтобы не искушаться, потому что если останешься в городе, обязательно с кем-нибудь напьешься или что-нибудь там по телевизору посмотришь не то. Но, конечно, у большинства людей нет такой возможности, да, может быть, особо и желания нет, и семья не поймет, если ты в новогоднюю ночь там запрешься у себя дома, выключишь свет и ляжешь спать в 9 вечера, да?
Мечта.
Как-то трудно вот с этим, да? Хочется вроде соблюсти все, сохранить себя в посте и на Новый год махнуть рукой, но вся социальная вокруг тебя ситуация, ну, практически выносит тебя в праздник, не дает тебе остаться к нему равнодушным.
Ну, вы замечательно сказали, что многое хочет затмить от нас радость Рождества Христова. Действительно, есть многие такие бытовые моменты и отношения человеческие, которые хотят затмить. А вообще христианство – это сложная религия. Господь Иисус Христос говорит, если хочешь идти за мной, возьми крест свой и следуй за мною. Есть религии, которые говорят по-другому, что, так сказать, нужно выполнить какие-то простые вещи, и будет благословение здесь и сейчас. Христианство так не обманывает. Евангелие говорит нам о том, что необходимо многими скорбями войти в Царство Божие. Но это нас не смущает, потому что апостол Иаков в своем послании замечательно говорит слова, он говорит, что кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, тот блажен будет на всех путях своей жизни. То есть само это шествие, само это преодоление этих препятствий, оно уже для человека радостно, подобно тому, как, ну, много у отцов церкви таких образов. Например, там вот Иоанн Златоуст говорит о том, что воин, который сражается, он, в общем-то, через преодоление себя, через вот такой вот подвиг, он, в общем-то, достигает радости в том числе. А если ты не потрудишься, если ты не побьешься, если ты не лишишься, если ты, ну, как сейчас говорят, no pain, no gain. Да? В общем-то так.
После отцов церкви звучит довольно неожиданно.
Ну, почему? Зато актуально.
Да, да, да. Но и вот все равно, знаете, опять же, возвращаясь к своему детству, откуда мое поколение, там, и, может быть, не только мое, узнало про Рождество? Из Гоголя, естественно. Из Гоголя либо из книжки «Вечера на хуторе», там, «Лиздиканьки», вот, либо из экранизации замечательной советской. И когда потом я узнал про то, что есть такой праздник Хэллоуин, когда нечисть просыпается, когда дети ходят, собирают всякие подарки, значит, условно коледуют, то у меня сложилось абсолютно четкое представление о том, что, опять же, там, в этой национальной традиции, в нашей национальной традиции, вот такой вот вечер, когда там, нечисть и когда надо детям подарки раздавать, это вот рождественский сочельник.
Нет,
и
нет,
и по форме очень похоже на самом деле.
Нет, нечисть, нечисть, все-таки тут про нечисть-то мы...
Это Гоголь ввел в заблуждение.
Я говорю про Гоголя. Я говорю про то, что опять вот эти вот стереотипы, которые сформировались в детстве, что обязательно вылезет какая-нибудь ведьма-солоха, обязательно появится какой-нибудь черт, который будет там на загривке у Вакулы, потом, значит, он, это Вакула на загривке у черта.
Да
и,
нет, это...
и вот это представление, может быть, оно такое простонародное, может быть, оно не имеющее отношения никакого к христианству. С другой стороны, и книгу Гоголя ведь не запрещали. Она была напечатана там в начале XIX века и замечательно существовала. Значит, в общем, это в какое-то противоречие, опять же, с традицией христианской не входило в Российской империи. Вот есть хотя бы доля истины, или это как раз там переживание каких-то языческих, начал языческих обрядов, которые были еще до того, как христианство пришло на русскую землю. Вот как это объяснить?
Ну, действительно, есть некое смешение. Прежде всего, хотелось бы сказать, что Рождество Христово, оно исторически было праздником света. Так называлось в древности. Отмечалось два праздника в один день. Это было, совершалось на Востоке 6 января, а отмечался праздник Светов, который объединял свои воспоминания Рождества Христова и крещения и Богоявления Господня. Вот крещение Господне праздновалось. Таким образом, назывался праздник Светов. Поэтому никакой нечисти тут, конечно, речи не могло быть. Вот. Рождество Твое, Христе Боже наш, воссияло миру свет разума. Вот основная мысль праздника вообще-то. Поэтому то, что там Гоголь написал, это фольклор народный. Конечно, были такие традиции в народе, как гадания на святки. Святки, что такое? Святые дни, вот как раз потом пришла
западная... Знаете, вот это вот отдельно, это гадание, это вообще отдельная тема.
Да, но, кстати...
Но это связано с нечистью, и те, кто занимались на Руси гаданием, они прекрасно понимали, чем они занимаются.
Но интересно, что вот Рождество не отмечали, а я свое советское детство помню на Украине, на Восточной, коледовали по полной программе у нас. И мама вечно встречала гостей с пылесосом, потому что рисом засыпали всю квартиру. Друзья, мы вас искренне поздравляем с наступающим Рождеством. У нас сочельник, и сегодня особый светлый предрождественский вечер. Мы продолжим через буквально мгновение.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжаем программу «Светлый вечер». Тут Таларсен, Владимир Аверин, и у нас в гостях ректор Николаево-Грешской духовной семинарии игумен Иоанн. Так вот, да, о нечисти и святках. Как же, да, раз в крещенский... А, это уже крещенский вечерок, девушки гадали, за ворота башмачок, сняв с ноги, бросали. Действительно, как-то в народе, несмотря на богобоязненность и веру, и посещение храмов, всегда вот какие-то такие верования существовали, да, да, не совсем...
И, между прочим, если,
благочестивые.
Обратить, да, если обратиться к первоисточнику, то волхвы, которые, как вы заметили правильно, принесли дары Христу, они тоже, в общем, как-то так на звезды посмотрели, астрологически вычислили, о, тут, сюда и пришли. И это не помешало в Евангелии описать, в общем, как раз этот процесс. Почему тогда вы говорите, что гадания всякие, они вот вопреки... Как это между собой сочетается?
Почему нельзя гадать в сочельник?
Давайте ответим на этот вопрос словами тропаря рождественского. Значит, мы уже половинку процитировали, что Рождество возвестило, воссияло всему миру свет разума. То есть разум восторжествовал, просвещение восторжествовало, люди, так сказать, обратили свои сердца к Богу. А в этом свете звездам служащие, служившие звездам, научились звездой знать тебя, царя славы, и видеть тебя востока, с высоты, восход солнца, дословно. Вот такими словами прославляем Господа. Итак, вот в тропаре, это главное песнопение праздника Рождества Христова, говорится о тех самых магах в оригинале евангельского текста от Матфея, именно в Евангелии от Матфея, это уникальный текст, который приводится, о волхвах. Действительно, магами, это персидское слово по происхождению, назывались восточные мудрецы, которые занимались астрономическими исследованиями. Назвать это астрологией в том смысле, в каком сейчас мы понимаем это, когда звезды, да, определяют там судьбы и так далее, гороскопы составляются, это нельзя, конечно. Хотя, конечно, в древности мудрость, наука, она в восточных странах она была языческой. Но в том числе мы можем вспомнить, что именно в этих странах осуществлял свое служение пророк Божий Даниил, в книге которого известно пророчество о 70 седьминах, который буквально точно предсказал время пришествия Христа Спасителя, указал даты его пришествия. И вот появление этой звезды, есть исследования астрономические о том, что действительно, так сказать, было некое явление небесное, астрономическое явление, вот в это время Рождества Христова. Оно как раз и привлекло внимание вот этих вот исследователей восточных, которые как раз и пришли и задали вопрос царю Ироду, где родившийся царь иудейский. Ну, дальше мы знаем, что Ирод собрал мудрецов, которые сказали, что Рождество Христа должно произойти в Вифлееме, а волхвы отправились туда. И вот дальше Евангелие от Матфея повествует, что звезда шла и остановилась над тем местом, над тем домом, где в тот момент находились Пресвятая Дева Богородица, праведный Иосиф с Богомладенцем Христом. Вот это, по толкованию святых отцов, это уже как раз есть некая ангельская сила, потому что здесь уже звезда, она уже, так сказать, вела, непосредственно вела, вот уже точку показала саму непосредственно, где вот как раз находится то семейство.
Ну, то есть волхвам открылось это чудо Рождества Христова именно потому, что они были самыми просвещенными в тот момент людьми, да, и могли толковать действительно по небесным явлениям, что что-то происходит необыкновенно.
Вот этот образ волхвов – это образ людей-ученых. Образ учености того времени. То есть, ну, еще Ломоносов говорил о том, что Господь дал людям две книги для познания, для того, чтобы они познали истину. Это Священное Писание, Библия, и это книга природы, с которой мы можем черпать познание. Вот таким образом природа, она, так сказать, тоже приняла участие в встрече, можно сказать, встрече, радостной встрече Спасителя мира. И Господь вот таким образом премудро указал этим волхвам на вот это событие мирового масштаба.
А почему тогда, с другой стороны, ангел возвестил о рождении младенца Иисуса, ну, скажем так, самой низшей, да, касте, не знаю, тогда существующих на социальной лестнице людей, там, каким-то малограмотным пастухам, каким-то совсем уж таким простым-простым людям? Почему именно им дано было эксклюзивное право первыми прийти и поклониться?
Ну, не только им, а и волхвам тоже. То есть вот есть такие, опять же, песнопения, имеет смысл обратиться для понимания, глубокого понимания смысла праздника Рождества, имеет смысл обратиться к рождественским песнопениям. Вот есть такая замечательная стихира, что все были удостоены этого света. В каком смысле? То есть и пастухи, и волхвы, так сказать, и простецы, и ученые.
То есть как два полюса, да, берется общество?
Да, и даже, в общем-то, Ирод, который является олицетворением зла, ведь он тоже, так сказать, был извещен о Рождестве Христовом. Да? Сам момент явления ангелом Божьим, это уже мы узнаем об этом из Евангелия от Луки, о том, как стражу ночную несли рядом с местом, где родился Господь, пастухи, и вот им, так сказать, явился ангел и указал им на знамение. Найдете младенца, положенного в яслях, спеленутого, это как раз и есть Христос, родившийся в миру Христос. Вот. Вот это, конечно, ну, обычно говорят так, что это были люди простые и верующие. Почему? Потому что они поверили. В Священном Писании есть повествование о том, что при аналогичных ситуациях люди не верили. В том числе, когда воскресший Господь явился 500 братьям, кто-то из них не поверил в воскресение Христова. Не поверили стражники, которые были свидетелями воскресения Христова. Не поверил, так сказать, Ирод. Не поверили те люди, которые, те воины, которые были им посланы. Да? Но вот эти пастухи в данный момент они поверили. Да? Они пришли, поклонились Богу Младенцу Христу, что свидетельствовало о их чистоте, о их праведности, о их святости жизни.
А простите, вот можно я уточню? Потому что, с одной стороны, вот это вечное ожидание Мессии там, еврейского народа, и они поверили в то, что пришел Мессия, или они...
Но об этом было ясно сказано.
Да, или они поверили в то, что это Бога-человек. Или нет разницы между понятием Мессии, опять же, в иудейской религии, и Бога-человеком в христианстве.
Ну, Христос — это перевод еврейского слова «машиах». Только и всего. То есть, когда ангел говорит, когда мы читаем, что родился Христос, значит, что для них-то было понятно, что это Мессия.
Мессия и Бога-человек. Для них тоже было это понятно, да?
Ну,
Сын Божий.
Да.
Или на этом этапе Рождества еще для окружающих, если в общем, это не было очевидно, кроме Марии.
Возможно, это не было очевидно, но если глубоко вникнуть в суть пророческих писаний, а есть пророки, которых мы называем евангелистами, в частности, пророк Исаия, вот он возвестил и о чудесном рождении Бога-младенца от Девы Марии, он указал и на божественную сущность Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому если глубоко исследовать, сказать, Священное Писание, то можно было понять об этом, о том, что Господь будет Бога-человеком. Ну, конечно, в полной мере полнота Божественного Откровения, она была явлена уже, конечно, в учении, в божественном учении Спасителя мира.
Я просто пытаюсь как-то представить вообще себе эту картину. Вот пришли пастухи в пещеру и увидели в сене, да, в яслях, ну, пупсика, новорожденного детеныша человеческого. Да? Как они вообще определили? Ну, конечно, знамение их ангел прислал. Но вот глядя на этого, на это беззащитное существо, новорожденный младенец, как они вот не знаю, определили, что... По каким признакам поверили в то, что он...
Но вот именно потому, что ангел Божий об этом возвестил. Вообще, так сказать, вы когда-нибудь видели младенца сплёнутого, положенного в кормушку для скота?
Ни разу.
Ну вот это как раз и было то самое знамение, которым сказал ангел Божий.
Ну, знаете, по которому тогда не было перинатальной медицины, поэтому...
Перинатальной,
извините. Поэтому, в общем, понятно, что сегодня мы этого не видим. Ну, потому что другие стандарты медицинские.
Ну, знаете, на самом деле Рождество Христово, оно праздник парадоксальный. Парадокс – это слава, да, докса, докса по-гречески слава. Да? Вот в чем явилась слава? Преславное чудо, да, мы говорим. В том, что Господь наш Иисус Христос благоволил родиться вот в таком
унизительном
месте, как, ну, грязный хлев, грубо говоря. Даже не в каком-нибудь хотя бы там более-менее пригодном для этого крестьянском доме чистом, где обычно дети рождались, да? Почему? Ну, вы знаете, потому что не было места.
Да.
Беременную женщину, так сказать, которая должна родить, и всем это было понятно, никто не захотел пустить в свой дом. Понимаете? То есть Господь разделил вот в этом своем рождении, Он разделил судьбы всех несчастных людей. Он уже этим фактом показал, что Он пришел взять на свои плечи этот крест, понести нашу болезнь, нашу немощь, как говорит пророк Исаия, говорил об этом, еще до Рождества Христова. И вот это называется умолением. Ну вот апостол Павел говорит, сам себя умалил Христос, да? Образ раба приял, в подобие человека был и образом обрелся как человек, принял страдания, да, и Бог его превознес. Вот эти страдания Христова, страсти Христова, да, они начались с момента его рождения. Дальше мы видим, что вот этот беззащитный младенец, он подвергается опасности смерти от Ирода, который посылает своих воинов, чтобы они уничтожили всех детей от 2 лет и ниже. Вот, Ирод боялся, панически боялся за свою власть, хотя был уже дряхлым стариком в тот момент, но все равно у него вот...
Ой, власть имущих это и сейчас сохраняется.
Да.
Панически боятся потерять власть.
Не захотел видеть вот в этом новорожденном царе иудейском себе конкурента.
Ой, а меня, я помню, очень поразило, как я открыла для себя, когда я открыла для себя такую икону Божьей Матери, Млекопитательница, и всю историю, собственно, сюжета, изложенного на этой иконе, я была потрясена. То есть на этой иконе Матерь Божья кормит грудью младенца. Ну, мы привыкли как-то к этим Рафаэлевским, там, не знаю, Питер Пауль Рубенсовским сюжетом. Там у них всегда католическая Мадонна с голой грудью, но как-то это не воспринималось как буквальный смысл грудного вскармливания. Да? И вдруг, вот как, когда я родила собственного младенца, и были какие-то проблемы с этим процессом, мне сказали, молись, вот Божья Матерь Млекопитательница, она большая помощница. И для меня это было таким потрясением, что вот Матерь Божья, Богомладенца Иисуса, кормила молоком, как земная женщина своей грудью питала, да, родила она его чудесным образом. Но дальше кормила и воспитывала его, как всякая мать, как я сейчас кормлю своего младенца, ребенка. Как-то это у меня настолько не укладывалось в голове. И, в принципе, конечно, вот в этом... Ну, я в какой-то момент даже... Я помню это острое, очень острое ощущение такого что ли, я не знаю...
Сопричастности,
да. Как я, ну, допросите меня за кощунство, но в какой-то момент я почувствовала себя ею.
Да, да, вот каждая женщина Мадонна, да, каждая кормящая женщина,
да,
Мадонна.
Это было безусловно Совершенно фантастическое ощущение, когда ты действительно вот это чудо Рождества каким-то образом, какой-то частью себя буквально физически через себя пропускаешь. Но потом, правда, к сожалению, отпустила. Дети так быстро растут.
Ну вот у нас Татьяна, она практически сказала то, что мы часто слышим на Богородичный праздник, когда читается Евангелие, вот некая женщина восхваляет Божью Матерь, она говорит, как же блаженно чрево, которое носило тебя, и грудь, которая скормила тебя как младенец. То есть таким образом она прославила Божью Матерь. Действительно, Господь воспринял воплощение... Не только человечество, он воспринял и материнство, вот, Божьей Матери, но а весь христианский род воспринял Царицу Небесную, Пресвятую Деву Марию, как тоже свою Матерь, потому что мы знаем, что у креста Господь установил в лице святого Иоанна Богослова весь человеческий род установил ее попечению. Вот, она духовная матерь для всех нас. Поэтому вот эта такая причастность, она имеет большое значение. Поэтому мы прославляем. Есть такая икона, действительно, как вы отметили. Потому что, конечно, вот эта икона, она является собой символ материнства. Да.
Для меня еще главным откровением было то, что чествуют эту икону 25 января в Татьянин день. В день моих именин. То есть это моя самая любимая икона. У меня есть образок, я ношу ее до сих пор, когда я молюсь. Потрясающая совершенно. А акафист очень красивый.
Давай прервемся, чтобы пришла в себя и успокоилась. У нас в гостях ректор Никола Угричской духовной семинарии, игумен Иоанн. Мы продолжим.
Светлый вечер. На радио «Вера».